Радио «Свобода» лицом к событию. Гость пражской студии «Радио Свобода» – человек, который отвечает за расширение Европейского Союза и за программу «Восточное партнерство» – комиссар ЕС Штефан Фюле. Вопросы ему будут сегодня задавать мой коллега Андрей Шары и я, Ирина Лагунина. Андрей.
Добрый день. Спасибо, что пришли. Господин министр, вы отвечаете за вопросы добрососедства в Европейском Союзе. Скажите, пожалуйста, кто сейчас Владимир Путин для ЕС? Это партнер или противник?
Он, конечно, партнер. Если он противник, то зависит от него, а не от наших решений. И он, конечно, партнер в том, чтобы урегулировать вот эти открытые вопросы вокруг Крыма и вокруг Востока в Украине, но не только это. У нас есть много открытых вопросов, которые касаются не только восточного партнерства, но и отношений между Евросоюзом и Россией.
Вы считаете, что Путин пытается восстановить Советский Союз хотя бы на части бывшего советского пространства?
Я не думаю, что можно сделать шаги назад и идти против логики развития. Но, конечно, мы все слышали, когда несколько лет тому назад господин президент Путин сказал, что самая большая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. И, конечно, мы видим его шаги, которые касаются не только таможенного союза, но и создания Евразийской унии, второго интеграционного проекта на европейском континенте.
Вот вы сказали, что есть вопросы с Россией, мы к ним чуть позже вернемся, но, наверное, для того, чтобы решить вопросы с Россией и вести с ней диалог, надо для себя определить сначала, с каким государством вы имеете дело. Вот как вы для себя определяете, какой строй, что за государство, что за общество создал Владимир Путин за последние 14 лет?
Он создал страну и общество, где, несмотря на демократические выборы, передача в мощи, а на предметом решения двух людей, он создал общество, где, к сожалению, демократия имеет только определенное место. И где взгляды большинства недостаточным способом берут во внимание мнение меньшинства. Он создал, по его словам, новый тип демократии. Также хочет создать новый, я бы сказал, группу ценностей и принципов. И целое время он стремится сделать это как бы в отличие от вот тех ценностей и принципов, на которых стоит Европейский Союз, Европейская Уния. Конечно, он политик, он президент, снова президент, был премьер-министр. Мы готовы работать с ними в этих условиях, но там, где мы не готовы делать компромиссы, это насчет вот этих самых ценностей и принципов. И там, конечно, я думаю, что очень тревожно, когда политики, несмотря на универсальные нормы, что касается соблюдения человеческих прав, они стремятся создать свои собственные модели.
Вот вы сказали, что это строй, где или страна, где демократия имеет определенное место. Знаете, я пытаюсь посмотреть на современную Россию, пытаюсь понять, где же это место демократии в созданной системе, потому что мне кажется, что это место уже, ну, как шагреневая кожа, сократилось совсем. Свободных выборов нет, свободной прессы практически не осталось. Интернет, принята серия законов, которые позволяют в любой момент закрыть интернет и дискуссию в интернет. В пространстве, бизнес под давлением, суды подконтрольны. Где там демократия?
Это собственная демократия для большой страны. То, что интересно у президента Путина, что он стремится все эти годы создать противовес Европейскому Союзу, Европейской Унии. Причем создать это на своей собственной основе. Я не думаю, что это восстановление Советского Союза в его территории. Но он, конечно, стремится это создать в первую очередь вот с этими странами, которые тогда были в рамках Советского Союза. А что касается демократии как такой в нашем партнерстве про модернизацию, которую мы заключили с Россией, демократия, она имеет большое и значимое место в этой программе, потому что мы уверены в том, что без демократии нельзя использовать весь человеческий потенциал. Государстве, когда люди готовы только говорить те же самые тезисы, которые они слышат от политиков, и которые каждый час, каждую минуту показывают по телевидению. В обществе, когда люди перед тем, как выскажут свое мнение, всматриваются назад, если кто-то их не слушает. Конечно, там есть большие вопросы насчет того, насколько такая демократия может привести к освобождению вот этого самого человеческого потенциала, о котором я говорил.
Коли так, может быть, политика Европейского Союза по отношению к России недостаточно жесткая? Господин министр, вы лично считаете, что нужно немедленно вводить новые санкции против России или, скажем, список Магнитского, подобие списка Магнитского ввести со стороны Европейского Союза?
Смотрите, эти санкции, они связаны с ситуацией на востоке Украины. Причем мы говорили ясно, что санкции с нашей стороны, они имеют двое значения. Во-первых, это наша логичная реакция, если кто-то нарушает международные правила, если кто-то ставит под вопрос вот самую основу европейской безопасности, если кто-то нарушает территориальную целостность своего соседа. И с другой стороны, это, конечно, инструмент политический, инструмент, который должен помочь вот этого партнера привести за стол разговоров, чтобы мирным путем все-таки...
Но я бы сказал, сначала решить. Привести в чувство, а потом привести за стол переговоров.
А я говорил про эти моменты, они важные. У нас уже есть вторая степень этих санкций. Члены государства, они готовы принимать и другие шаги в этом направлении, если ситуация не будет, если вот эта дестабилизация будет продолжаться с прямым или некосвенным участием в России.
А как насчет списка Магнитского? Это оказалось действенно для Соединенных Штатов, потому что мы видели довольно резкую реакцию со стороны России, когда список был принят, и было понятно, что это болезненно, и это ударило, и это сработало, потому что ни одно другое действие международного сообщества в отношении России не получало такой визгливый ответ и такой отпор, как бы эмоциональный, как это.
Я думаю, что работает и что эффективно, когда Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и другие наши союзники принимают меры в том же самом направлении. У каждого из нас есть не только какие-то исторические доводы, если другие экономические торговые для того, чтобы все-таки, что касается конкретных шагов, этих шаги, как, несмотря на то, что они принимаются к одиночным видам, они были все-таки не теми самыми. У американцев есть свои шаги. У нас мы сейчас интенсивно работаем над подготовкой этого третьей степени санкций. Если ситуация и дальше будет дестабилизована, как она есть. И в рамках вот этой третьей группы санкций будут и санкции, у которых у американцев нет. Так что, что касается вот этого списка или других мер, еще один раз говорю, самое главное, что мы консультируем эти шаги, самое главное, что вот этот сигнал, который наши шаги дают Кремлю, я думаю, что они ясные и со стороны Соединенных Штатов Америки, конечно, и со стороны Европейского Союза.
Господин министр, я попробую немножко с другой стороны зайти к той же проблеме. Скажите, пожалуйста, вы, поскольку внимательно анализируете и ситуацию на Украине, и ситуацию в российско-украинских отношениях, находите ли вы аргументы в поддержку российской позиции? Вот они говорят о том, что на Украине фашизм, о том, что там национализм. Есть хотя бы, на ваш взгляд, доля истины в том, что говорит Кремль? Вот в этом политическом диалоге, который очень сложный и непростой для обеих сторон. Редко так бывает, чтобы кто-то был виноват на 100%, а кто-то был виноват, вообще не был виноват. Есть ли что-то, что в позиции Кремля заставляет вас по-другому посмотреть на эту проблему и найти, может быть, какие-то здравые вещи в том, что они говорят? Или этого нет вообще?
В этой пропаганде очень трудно найти что-то, что я бы мог назвать истиной, правдой. И во время того нелегитимного референдума в Крыме, когда я смотрел на эти большие билборды, которые показывали карту Крыма, один триколора российского флага и вторые с фашистическим нацистским знаком. Вау! Это, конечно, это уже не информация, это пропаганда. Причем пропаганда, которая мобилизирует, пропаганда, которая использует чувства населения, которые говорят по-русскому. Мы все знаем, какие большие жертвы Советский Союз имел во время Большой Отечественной войны. Но ситуацию, которая создалась в Киеве и на Украине, называть фашистским переворотом, вау, это уже...
Скажите, а дипломаты российские также себя ведут в переговорах? Или у них все-таки какой-то более здравый, на ваш взгляд, подход к проблемам? Или они тоже так вот барабанят вам про фашизм и все?
Это интересный вопрос. Знаете, это же те же самые дипломаты, с которыми мы работали много лет. И, конечно, когда даются аргументы на стол, то приходит потом время, когда уже от наших российских партнеров нет никаких контраргументов. Означает ли это, что они все-таки готовы потом сделать какой-то политический выход, какое-то политическое заявление, что на самом деле вещи есть по-другому? Нет. Нет, потому что там потом приходит конфликт. Конфликт тот, что аргументы говорят о чем-то, но политика Кремля что-то другое. И это не дает возможности нашим партнерам такое политическое заявление, что все-таки аргументы говорят по-другому сделать. И это жалко, потому что мы находимся в России в двухсторонних консультациях по поводу соотношения ассоциационного договора и таможенного союза. Сейчас начнем переговоры трехсторонние по выполнению ассоциационного договора с Украиной, с нашими, включая наших украинских коллег. Так что хотелось бы, чтобы вот те аргументы, которые поставим на стол, чтобы мы о них говорили с обеих стран без того, чтобы у кого-то было потом где-то в конце этого разговора какая-то политическая линия, которая, несмотря на эти аргументы, на эти разговоры, ему не дала возможность сказать, что на глазах. У нас то, что мы готовы делать, это не только поставить аргументы на стол, которые являются, например, соотношения этого Free Trade Agreement, договоренности о свободной торговле, и соотношения нашего договора с договором, который существует в рамках сообщества независимых государств, Commonwealth of Independent States. Но то, что мы также дадим на стол, это откровенность не имеет никакого табу. И про все эти вопросы, которые у наших российских коллег возникают или возникли насчет соотношения сегодня и в будущем, об этом говорить.
Я закончу этот вопрос немножко с личной, что ли, позиции. Вот вы с этими людьми, там, господин Чижов и другие публика, вы с ними 5 лет уже как министр общаетесь. Угу. Это какие-то такие, наверное, нормальные мужики, с ними можно там поздороваться, пошутить когда-то. И вот сейчас Европа изменилась. Она год назад была совсем другой. Говорят о предвоенном состоянии наши коллеги. Это те же люди вообще? Вы подозревали, что у них так все может измениться, что они вот из дипломатов Ленинско-Чичеринской школы превратятся вот в таких вот совершенно людей, которые не признают этих аргументов? Для вас лично это было какое-то вау, как вы говорите?
Это, конечно, интересно. Видеть то, что разговоры, которые мы вели до этого, и которые имели свою формальную и неформальную часть, сейчас имеют только формальную, когда наши российские коллеги говорят иногда, мы вам говорили, мы вас предупреждали. Но интересно в том, что когда всегда мы дойдем до фактов и аргументов, ясно, что мы работаем с мифами и аргументами, которые можно в рамках разговора всегда объяснить. Вот это роль, кстати, пропаганды, она играет большую роль. Мы знали, что в 2000 году, я думаю, это был 2010 году, президент Путин тогда подписал новую военную доктрину России. И, кстати, там дается новое место в информационной войне. И даже если посмотреть на тот самый институт, который, где я учился, ГИМО, там сейчас учатся вот эти вещи. Если посмотреть на то, что творится на востоке в Украине, логика вещей, которая была до этого, что есть какая-то военная конфронтация, и после этого определена информационной мере. Сейчас мы видим, что ситуация изменилась. А иногда вот эта пропаганда, информация, война – это то, что мы видим впервые. И война, сама конфронтация следует вот эту информационную войну. И это один из этих новых рисов того, что мы называем иногда концепция управляющего хаоса, manageable хаос, который мы видим на восточной части Украины.
Ну, вы знаете, мне кажется, что сделав пропагандистскую войну, поставив пропагандистскую войну на первый план, зачем следуют военные действия. Господин Путин привел это к логике современных вооруженных конфликтов, потому что то же самое было, например, в Югославии, где информационная война предшествовала реальным этническим чисткам. И то, что сейчас происходит в России, самое страшное, наверное, из этой пропаганды, которую мы видим, состоит в том, что российские средства информации абсолютно обесчеловечивают украинское общество, украинского человека, украинскую национальность. К украинцам не относятся как к людям, к ним относятся как к террористам, как к бендеровцам, как к фашистам, не говорится украинец. Это вот, наверное, самое страшное из того, что сделал Путин в этой войне. Но я хотела вам задать один вопрос в продолжении дипломатической линии. Когда-то я говорила с человеком, который участвовал в определенный момент в переговорах с Северной Кореей, и он мне пожаловался, что есть такой феномен авторитарных и тоталитарных государств. Делегации на переговорах, западные делегации меняются состав. Приходят новые президенты, приходят новые правительства, новые парламенты, дипломаты проходят ротацию, и каждый раз им приходится привыкать. А вот в переговорах с Северной Кореей состав делегации не меняется. И они уже поднаторели. И справиться с ними сложно. Вы ощущаете сейчас такое же состояние вот в переговорах с Россией? Все-таки нынешний МИД, он родом из Козырева, он родом из того момента истории России, когда Россия открылась для Запада.
Только до определенной меры. Ежи Шадиви был министром иностранных дел, когда мы вели разговоры, вывод советских войск. И он сам упоминал три такие степени вот этих разговоров. Он говорил, что сначала пришли войны в униформах. И говорили, нельзя, не будем, невозможно. А после этого, когда мы настаивали, конечно, на выводе этих войск, и были принципиальными в этих разговорах, пришла вторая группа людей, уже в гражданских, в гражданской одежде. И они говорили, а если вы это сделаете, вот здесь будут такие экономические санкции, а у вас вот уровень жизни упадет, вот это случится. Этому. После того, как наша делегация была принципиальная, настаивала на выводе, пришла третья группа людей. Это были специалисты, дипломаты, которые пришли, сели, хорошо. Решение было принято. Давайте сейчас разговаривать, как мы будем вместе работать с учтением вашего решения. Это было очень интересно. Он об этом писал, по-моему, в своей книге, когда вспоминал это время. У нас были три раунда разговоров с Россией насчет последствий ассоциированных договоров на российскую экономику. И это была та же самая команда. Мы начали еще до Вильнюсского саммита, и была встреча, по-моему, где-то в марте, и в мае, или в июне. В июне. И дошли до того, как я говорил, все аргументы на столе, все, о всем мы говорили очень откровенно, но политический вывод не был возможен, потому что он бы не совпадал с официальной линией Кремля. После нашей пропозу, после нашего предложения начать трехсторонние разговоры по выполнению ассоциационного договора, все-таки пришла новая команда. Совсем новые люди. Значит, вот вся эта работа, которую мы сделали в рамках двухсторонних разговоров с Россией, она уходит вот с этими людьми, приходят новые специалисты. И 11 июля будет у нас первое заседание, но я надеюсь, что это будут конструктивные разговоры.
Я только напомню, что в гостях пражской студии человек, отвечающий за расширение Европейского Союза, за политику восточного партнерства, комиссар ЕС Штефан Фюле. Андрей.
Господин министр, Европа, Европейский Союз меняется тоже, ведь в Европарламенте коммунисты заседают, в том числе есть фракция коммунистов, и первый чехословацкий космонавт, господин Ремек, тоже ведь был членом Европарламента, сейчас нынешний посол Чехии в Москве. Как вы считаете, в Европейском Союзе вообще, и, может быть, в Европейской комиссии, есть российское лобби? Есть люди, которые... Вот я даже сейчас не вкладываю отрицательного коннотации в то, что говорю. Есть люди, которые представляют там как-то интересы России, пытаются более конструктивно как-то относиться, не такую жесткую позицию. Откройте нам за кулисы.
Открою за кулисы дипломатическим ответом. Демократия – это плюрализм взглядов и позиций. И этот плюрализм, конечно, его можно найти, вот, что касается взглядов на ту политику, которую проводит сейчас Кремль. И в рамках Европейского парламента я знаю достаточный номер парламентарии, которые очень принципиально выступает по этому поводу, но также есть там, конечно, число тех, которые за различных причин у них есть другой взгляд. Я думаю, что это очень важно для демократии, этот плюрализм, так что для меня это очень важно для моей работы, что эту работу веду в рамках дискуссии не только с одной группой, у которой есть одни и те же самые взгляды, а с людьми, у которых есть, конечно, различные взгляды.
Говоря о плюрализме, было, конечно, достаточно сложно ввести какой-то плюрализм взглядов, когда создавался «Северный поток». Но с «Южным потоком» все-таки проще. Такое количество стран задействовано, что, в общем, можно найти плюрализм настолько, чтобы этот проект каким-то образом заморозить или затянуть, или отложить на будущее. Как удалось так изменить мнение Болгарии, что страна решила все-таки отказаться от «Южного потока», несмотря на то, что мы все знаем, в Болгарии, в общем, российские интересы представлены в полном объеме и достаточно крепко.
Я не знаю, насколько мы изменили взгляд Болгарии на южный поток, но я думаю, что мы помогли болгарскому правительству согласиться с тем, что есть ряд открытых вопросов, которые касаются с выполнением законодательства Евросоюза, на которые мы должны найти ответы перед тем, как может целый проект продолжаться.
Теперь на очереди еще Сербия. Я бы сказала, что, наверное, Сербия наиболее пострадавшая страна из всех, откровенно говоря, потому что, я в прямом смысле слова говорю, пострадавшая, потому что из-за особых отношений с Россией Сербия долгое время была единственной страной в нашем с вами регионе, у которой нет газохранилища, потому что российская сторона обещала его построить, но так и никогда не построила.
Я думаю, что здесь есть несколько факторов. Первый из этих факторов – мы все еще помним 2009 год, январь, и очень сложную ситуацию некоторых из государств-членов Евросоюза и, конечно, сложную ситуацию для Сербии. И из-за этого работаем сейчас очень активно в направлении создания различных интерконнекторов между не только государствами-членами, но и нашими партнерами на Балкане, чтобы у нас возник открытый либеральный рынок, что касается газа. Это во-первых. Во-вторых, Европейская комиссия сделал это заявление много раз насчет поддержки Южного коридора, который бы привел газ из Азербайджана, а не только с Азербайджана, вот из других государств в этой области, чтобы у нас было больше источников, откуда можно взять газ, и также больше дорог и возможностей, как его привезти с этого места на наш рынок. В этом смысле Южный поток не является приоритетом, потому что он приносит тот же самый газ, который мы получаем, российский или из России в Евросоюз и нашими партнерами. Но то, что он не на бумажке наших приоритетов, не означает, что мы против этого. Но с другой стороны, все те государства, члены, которые хотят участвовать, и наши партнеры, они должны соблюдать вот те же самые правила, про которые в Евросоюзе государства-члены голосовали насчет там охраны окружающей среды, насчет competition law,
правила конкуренции.
Да. А вот эти все вопросы надо выяснить перед тем, как можно продолжать работу, потому что у меня может быть взгляд, что Южный поток не приносит или не помогает, что касается энергетической диверсификации энергетических ресурсов. Но, с другой стороны, если есть определенные государства, которые хотят в этом участвовать, конечно, можно, но при соблюдении этих правил. Кстати, Европейская комиссия, она сама сделала предложение этим государствам-членам и нашим партнерам, что от их имени вот все эти открытые вопросы будет решать с Москвой. Сейчас, конечно, зависит от Москвы, от того, чтобы деэскалировать ситуацию в Южной Украине, чтобы было можно продолжать в этих технических разговорах.
Знаете, если можно, еще один вопрос по поводу Сербии. Вот очень странно, Россия очень резко реагирует на возможные европейские устремления ближнего окружения Молдавии, Украины, Грузии, но как-то очень странно и мягко говорит про Сербию, что хорошо, если Сербия сделала такой выбор, вступление в Европейский Союз, сближение с Европой, интеграция в Европу, то, пожалуйста, мы, конечно, возражать не будем. И настолько это диссонансом звучит с заявлениями по Украине, Грузии и Молдавии, что уже возникла такая конспирологическая теория, что Россия бы и хотела видеть Сербию в Европейском Союзе, чтобы подточить Евросоюз. И изнутри все-таки правило консенсуса действует, и у нее будет там свой игрок.
Свое лобби.
Свое лобби, да.
Но это, не знаю, если этот вопрос уже для комиссаров, которые работают по этим вопросам, или для дискуссии между журналистами и людьми, которые в других профессиях ухаживают за этими делами. Но я в чем вижу разницу? Насчет Сербии на основе желания самих сербов мы начали разговоры по вступлению Сербии в Евросоюз. Насчет европейской перспективы государства-члены Евросоюза приняли решение 11 лет тому назад в Тессалонике. И мы движемся вот этих 11 лет в этом направлении. Что касается трех из наших восточных партнеров, Украины, Молдовы и Грузии, они заявляют про свои европейские амбиции уже некоторое время. И стремятся, чтобы Евросоюз, так как это было в случае Западного Балкана, чтобы также принял решение насчет европейской перспективы этих трех государств. К сожалению, пока нет консенсуса между государствами-членами Евросоюза, эти вопросы принимаются только консенсусом. Но я думаю, что решение, которое приняли министры иностранных дел где-то 2 месяца тому, или почти уже 3 месяца тому назад, в одном из заявлений, где было очень ясно написано, что ассоциационный договор это не конечная цель сотрудничества между Евросоюзом и Украиной, что, во-первых, это относится и для Молдавии, и Грузии, и, во-вторых, это даст вот этот светло в конце туннеля, который наши три партнера просят уже некоторое время. И вот отсутствие этой ясной политики со стороны Евросоюза, отсутствие того политического момента, когда Евросоюз бы ясно высказался, конечно, артикл 49 Лиссабонского договора говорит очень ясно. Каждое европейское государство, которое защищает ценности и принципы Евросоюза, может стать членом Евросоюза, что этот артикль открыт, конечно, и для наших партнеров Украины, Молдавии и Грузии. Я думаю, что вот эта ситуация сегодня, когда есть здесь два интеграционных проектов, не открыть эти двери для того, чтобы выбор был сделан не нами, не в Брюсселе, не в Москве, а в партнерах, в партнерских государствах наших, без того, чтобы кто-то и со стороны Брюсселя или со стороны Москвы влиял на эти решения, очень важно.
Украина, дорогой ценой достается Украине европейский выбор, прямо скажем. И страна и граждане этой страны, простые люди, они ждут какой-то награды от Европейского Союза, от Европы за то, что они, несмотря на все то сопротивление, которое оказывается политическому классу Украины и народу на пути в Европейский Союз, что это сопротивление преодолевается. Украина может рассчитывать на безвизовый режим в отношениях с Европейским Союзом, пока не решена проблема Крыма и юго-восточных областей? Или это только разговоры, и это все затянется на 10-15 лет?
Но это зависит в основном от наших украинских партнеров. Я думаю, что работа большая уже была сделана. Что касается наших разговоров по этому поводу, которые мы уже ведем определенное время, думаю, 2 или 3 года с хорошими результатами. Сейчас мы уже в последней фазе этих разговоров имплементации вот всей той легислативной работы, которая была сделана. Я думаю, что пример Молдавии здесь есть. Пример и сигнал очень ясный. Есть конкретные критерии. Если наш партнер их выполнит и продолжает выполнять с нашей стороны, конечно, упрощение визового режима до степени, когда люди могут приехать в страны Европейского Союза. Я думаю, что то, что произошло на Крыму, с чем мы никогда, что мы никогда не признаем эту аннексию Крыма со стороны России, не будет иметь негативное влияние.
Но упрощение или отмена виз? 45 миллионов, 47 миллионов, отмена виз.
Я говорю про...
То есть это вот на столе уже?
Да, я говорю про отмену виз, конечно. Это на столе уже некоторое время. упрощение визу мы уже подписали, сейчас работаем на совершенствовании этого договора. Но параллельно с этим, что касается наших украинских партнеров, более важная работа идет на счет отменения визу.
И сразу, чтобы завершить эту тему, переговоры с Россией сейчас заморожены на этом вопросе. Там все непросто. Там такие соглашения, сякие о визовом, об обмене, безвизовом обмене. Сейчас они заморожены вообще. Этих переговоров нет.
Они заморожены, да.
Знаете, еще один вопрос, может быть, о Молдавии, Грузии и Украине. Я понимаю, я слышала много раз эти аргументы и от сотрудников НАТО, и ЕС. Как бы страна принимает, делает выбор. Да, этот выбор европейский. Страна стремится вступить в НАТО, страна стремится вступить в ЕС. Это было очень хорошо заметно на примере Грузии в свое время. И дальше и Европейский Союз, и НАТО говорят одно и то же. Вы сделали этот выбор. Дальше этот процесс очень длинный, потому что надо подвести страну под определенные критерии, под определенный этап развития. И вот этот вот этап вы проходите в одиночку, фактически. Мы вам предоставляем какую-то помощь техническую в смысле развития, но со всеми вызовами и угрозами внешними, которым вы подвергаетесь, будучи государством, избравшим европейский путь, вы справляетесь сами. Мы не предоставим вам никаких гарантий безопасности от той же России в течение того периода, пока вы идете на пути к вступлению в европейские организации. Ну, откровенно говоря, мне кажется, это чудовищно несправедливо. Просто несправедливо по отношению к Грузии и к Украине сейчас. Вот это действительно так? Это действительно, что Европейский Союз не в силах, не в состоянии предоставить какие-то политические хотя бы гарантии тем странам, которые выбрали? У Чехии была все-таки немножко другая ситуация, например. Чехия, да, там посол Рябов угрожал повернуть кран газопровода в случае вступления в НАТО, мы все это понимаем. Но здесь реальная военная угроза есть.
Во-первых, когда мы в Чехии сделали выбор стать членом Евросоюза, Европейского Союза и НАТО, это не означало, что мы сделали выбор дальше не сотрудничать с Россией. И я не сам из чешских политиков, которые говорят, что сегодня у нас отношения с Россией были прагматичны и без вот всех этих эмоций, которые были раньше. Значит, этот выбор, что касается европейской интеграции, этот выбор не сделан за счет хороших деловых прагматических отношений с Россией. Это во-первых. Во-вторых, Европейский Союз – это политическая организация, не война. Никогда не давали военные гарантии. И несмотря на определенный артикл в договоре из Лиссабона, и такие гарантии не будут даваться государствам, которые стоят мимо Евросоюза. Но то, что мы можем дать, это самый современный, самый амбициозный договор. Его выгода этого договора, ассоциационный договор, не в бумаге, на котором написано, а в том, что он открывает двери для того, чтобы наши партнеры использовали много из того, чего мы добились в течение десяток лет. Причем добиться, например, полное участие в нашем совместном рынке. Причем мы не говорим только об этом. Друзья, здесь есть такой список того, что надо сделать, реформы, что касается легислативы, что касается новых институций. Нет, частью этого договора есть также, что с нашей стороны предлагается какая-то помощь для того, чтобы вот эти нелегкие реформы, шаги было можно предпринимать. Так что мы здесь не говорим только о какой-то цели. Вы сделали европейский выбор, да, он где-то там, и вам самим придется пройти вот эту целую дорогу. Нет. Мы очень ясно сказали 3 года тому назад, когда принимали новую соседскую политику, в том включая этого и политику восточного партнерства. Мы там очень ясно сказали, что эта политика восточного партнерства дает возможность нашим партнерам, чтобы они сами потом выбрали, если они хотят пойти в направлении улучшения партнерских отношений, или если они хотят говорить больше и больше про свои европейские амбиции и, может быть, когда-то в будущем сделать ссылку на эту статью 49 Лиссабонского договора. У нас эта политика сейчас заключается в том, что цель – это не все. Дорога к этому целу очень важна. И мы проявляем эту солидарность в том, что мы готовы пойти эту дорогу с нашими украинскими коллегами, но и с молдавскими и грузинскими коллегами.
Я напомню, что гость пражской студии сегодня министр-комиссар ЕС по расширению Европейского Союза и Восточного партнерства Штефан Фюли. Вопросы ему задают Андрей Шары и Ирина Лагунина. Андрей.
Господин министр, маленький вопрос. А вы читали ассоциативный договор целиком, 1000 страниц?
Я не читал все технические добавления насчет там, какие технические параметры вот это и это должно иметь, потому что это самая большая часть. А что касается вот этой политической части, и что касается вот этой политической части, этого торговой части и части, которая касается экономической интеграции, да, конечно, читал.
Ну, и писал сам.
Писал это мои коллеги, которые вели переговоры довольно долгое время.
Теперь серьезный вопрос. Насколько Россия, на ваш взгляд, в состоянии застопорить или сорвать этот процесс приближения Украины, Грузии и Молдавии к Европейскому Союзу? И дестабилизация ситуации в этих странах. В каждой из 3 стран, между прочим, по куску оторвана территория.
Я не хочу спекулировать, если у России есть большая возможность, это большие шансы это сделать или нет. Мы же сейчас сосредоточены на то, чтобы нашим российским коллегам показали, что ни ассоциационный договор, ни эти европейские амбиции, они не противоречат традиционным хорошим отношениям между нашими партнерами и Россией. Мы сейчас сосредоточены на то, чтобы показать, что вот все эти российские компании, которые имеют свои торговые экономические интересы на Украине, они, для них будет выгодно вот эти более тесные отношения между Украиной и Европейским Союзом. Европейский рынок 500 000 000 человек, это не только самый большой рынок в мире, но также самый богатый рынок в мире. И для российских компаний, которые не имеют прямого доступа в этот рынок через Украину, Молдаву и Грузию, такой доступ будет возможность ему дана.
Она должен поработать над своим русским языком.
Нет, вам, нет, вам пятерка, все
а
хорошо.
А я как раз хотела вас спросить, вот, знаете, на самом деле я иногда смотрю, что происходит в Европе, и мне кажется, что тем же самым российским диссидентам, да, нынешним уже российской политической оппозиции, очень повезло, что в составе Европейского Союза есть страны, которые сами прошли через советский опыт. Потому что люди в этих странах и политическая элита в этих странах прекрасно понимают, через что сейчас проходит та же самая российская оппозиция. Вот вам лично в вашей работе помогает тот факт, что вы сам родом из бывшей социалистической страны, что вы учились в Советском Союзе, в том самом институте МГИМО, теперь университете МГИМО, где ныне готовят военную пропаганду. Но, тем не менее, вот ваш личный опыт переходного периода, вы его применяете на практике сейчас?
Вот этот опыт моей страны и целой Средней Европы очень помогает. Потому что, во-первых, он мне даст возможность понять целиком вот этот вес проблемы, которая стоит на пути к более тесным отношениям с Евросоюзом со стороны наших восточных партнеров. И с другой стороны, там есть эта эмоциональная сторона всего этого. Если ее недооценить, то могут быть сделаны большие ошибки. И приходится параллельно к этому процессу, который мы ведем с нашими восточными партнерами, придется, конечно, вести и параллельный процесс разговоров с государств-представителями государств-членов, с представителями различных институций, чтобы все-таки наша политика была одинаковая и наша политика, чтобы она взяла во внимание вот этот опыт того, что было сделано. Иногда я имею ощущение, что мы говорим, например, про социальный договор с Украиной, как-то что-то новое совсем, эксперимент, который еще никто не сделал. А если я посмотрю на 90-е года, я посмотрю на Польшу с одной стороны, Украину с другой стороны, я сейчас не говорю про расширение и вступление Польши в Евросоюз. Я говорю про договор о свободной торговле и реформах в Польше, для которых этот договор был очень важной базой. И посмотрю на то, как развивались эти две государства через несколько лет. Большие различия и в качестве жизни, развития экономики и, конечно, и в социальной области. Так то, что мы предлагаем нашим восточным партнерам, можно даже сказать, что посредничеством этих партнеров до определенной степени и России, это использовать выгоды этого самого большого и самого богатого рынка, вот этих принципов и норм и ценностей, на которые он создан.
Спасибо. В Пражской студии «Радио Свобода» был министр, комиссар ЕС по вопросам расширения и восточного партнерства Штефан Фюле. Вопрос ему задавали мой коллега Андрей Шары и я, Ирина Лагунина. Всего доброго.
Спасибо, господин.
Спасибо.
Спасибо.
Упущен шанс официально осудить тоталитарный режим в стране в июле 1992 года. В программе «Человек имеет право» участники дела КПСС. Историки Рой Медведев и Никита Петров, советский диссидент Владимир Буковский и представитель Ельцина в суде Александр Федотов. Слушайте в эту пятницу в 18:05. Повторы в субботу в 12 дня и в понедельник в 8 утра. Ведущая Кристина Горелина.
Это та часть духовного существа, которое в большей степени подвержено искушениям.
В основе буддизма лежит отрицание души.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Определение души».
Профессиональная психология не признает души. Как-то для души настолько не осталось места, что иногда говорят, что мы создали бездушную психологию.
То, что с птицей наравне в синем воздухе мелькает, не сгорает на огне, под дождем не размокает, без чего нельзя вздохнуть, ни глупца простить в обиде. То, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.